Говорит Радио Свобода. В Москве продолжаются слушания по делу нового величия. Один из подсудимых бежал из России и попросил убежище на Украине.
На руках участников дела огромные порезы. На предыдущем заседании Костоленков и Крюков демонстративно вскрыли себе вены, после чего их госпитализировали.
Борющуюся за номинацию кандидатом в президенты США от демократической партии Тулси Габбард обвиняют в том, что она фаворитка Кремля.
Шквал критики она навлекла на себя своей встречей с президентом Сирии Башаром Асадом в январе 2017 года.
Ливан на грани революции. Протесты объединили самые разные политические и социальные группы страны.
Прежде всего, речь идет о социально-экономических проблемах Ливана. Впрочем, очень типично для Ближнего Востока.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 25 октября. Итак, в Люблинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела организации «Новое величие», прерванное 17 октября, после того, как двое подсудимых, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, демонстративно порезали себе вены. Стало известно, что один из подсудимых по делу «Нового величия», Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, бежал из России и попросил политического убежища на Украине. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Руслан Костыленков и Владимир Крюков участвовали в заседании суда в наручниках. Судья Маслов назвал это усиленным контролем за их поведением. На руках участников дела огромные порезы. На предыдущем заседании Костоленков и Крюков демонстративно вскрыли себе вены, после чего их госпитализировали. Крюков попросил у суда разрешение выступить. Ранее через адвоката он передал открытое письмо, в котором назвал дело нового величия цирком и заявил, что считает несправедливым держать невинных людей за решеткой. В суде он вновь отметил, что его поступок не попытка суицида, а знак протеста, в том числе против заключения под стражу, когда половина участников дела находится под домашним арестом при тех же обвинениях.
Я этим поступком хотел сказать, что я просто не могу больше вот это все терпеть, переносить. Мне очень тяжело, мне эмоционально тяжело переживать все это.
Родственники Крюкова не живут в Москве. Его маму о случившемся уведомил адвокат Дмитрий Иванов.
Моя доверительница живет в Геленджике. В общем, очень, ну, когда я позвонил, она очень сильно, мягко сказать, плакала. Ну, в общем, это травма, конечно, для нее, для всей ее семьи, для них это, в общем, очень тяжелая ситуация. Состояние было очень подавлено, он был отчаянное состояние. И он говорит о том, что вот этот поступок, это крик души был, который, в общем-то, у него не надеется уже ни на что, а надеется на то, что вот общественность поддержит его.
Заседание началось с заявления о том, что находившийся под домашним арестом Сергей Гаврилов скрылся от суда и нарушил меру пресечения. Обвинение просило выделить его дело в отдельное производство, ужесточить меру пресечения и объявить в розыск. Суд поддержал ходатайство, Гаврилов заочно арестован. Накануне стало известно о возможном побеге Гаврилова и его просьбе политического убежища на Украине. Адвокат Марии Дубовик Карина Москаленко уведомила суд о готовящейся жалобе в Страсбург. 10 октября Мосгорсуд отменил заседание по апелляции на меру пресечения участников дела. Адвокаты не исключают, что это могло стать последней каплей для Костыленкова и Крюкова.
Используя меры, предусмотренные законом, они не могут ничего суду доказать. А когда их вообще лишают права на рассмотрение их жалобы в особенности, конечно, от них можно ждать срыва. И столько месяцев держать людей в тюрьме фактически, отбывая наказание, по которому они еще не осуждены, они не признаны виновным. Это, конечно, такая системная проблема российского правосудия.
На заседании не пришел свидетель со стороны обвинения, и участники процесса продолжили просмотр оперативной съемки со встреч движения. Их снимал внедренный сотрудник спецслужб. Защита уверяет, что именно он основал якобы экстремистское движение из участников оппозиционного телеграм-чата, написал устав нового величия и арендовал офис для так называемых учредительных собраний. Журналистам не удалось попасть на само заседание. Судебные приставы отправляли всех в зал видеотрансляций. Фрагменты оперативной съемки публиковало издание «Грани.ру». Оно предполагает, что свидетеля зовут Раду Зелинский.
Давай напишем пункт. Если человек приходит где-то, там, например, там, в отдел полиции. Нет, ты говоришь, и как говоришь, что я хороший человек, то ему надо выдавать оружие бесплатно.
Обвиняемыми по делу «Новое величие» проходит 9 человек, включая отказавшегося от признательных показаний Павла Ребровского. За создание экстремистского сообщества и участие в нем им грозит до 10 лет заключения. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А в Калининграде продолжается следствие по делу группы «БАРС» – Балтийского авангарда русского сопротивления. «БАРС» – движение монархистов, последователей Русской Православной Церкви за рубежом. Его участников обвиняют в попытке свержения конституционного строя с целью присоединить Калининградскую область к Европейскому Союзу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юлия Парамонова.
По делу «БАРС» четверо калининградцев сидят в одиночках СИЗО два с лишним года. Сперва у них была экстремистская статья, но ее переквалифицировали на более тяжелую. Сегодня их обвиняют в терроризме.
Обвинение звучит так, что ребята хотели путем террористических актов захватить власть в Калининградской области и присоединить ее к Европе, к Евросоюзу. Я, например, так понимаю, что присоединить какую-то область к Евросоюзу или какую-то страну нужно получить согласие у Евросоюза. А председателем Евросоюза является Ангела Меркель. Почему ее тогда не вызывают на допросы? Для того, чтобы выяснить, правда ли это. И я очень бы хотела обратиться к Ангеле Меркель, чтобы она как-то в эту ситуацию вступилась.
Мать Александра Аршулевича, лидера «Барса», говорит, ее сын никогда не призывал к революциям. Члены Балтийского авангарда русского сопротивления участвовали в мирных акциях в поддержку политзаключенных, против коррупции, организовывали русские марши, рассуждали о монархии и вере. Все участники являются прихожанами Русской Православной Церкви за рубежом. Они называли себя русскими националистами и выступали за возвращение Калининграду имени Кёнигсберг.
Еще с 2014 года было такое впечатление, что что-то такое шьется и плетется, потому что у не очень известной малочисленной организации со строгим уставом, которая занималась разными вещами совершенно мирными, то есть, например, вела кампанию официальную за переименование Калининграда в Кёнигсберг, которые участвовали в общегражданских акциях, которые проводили мероприятия на законном основании. Их стали вытаскивать в эфир, брать у них интервью.
Барсовцы взяли на пике борьбы с германизацией. Тогда в Калининграде журналисты госканалов активно боролись со всем немецким. В эфирах активистов представляли чуть ли не фашистами. А в мае 2017 года участников «БАРС» задержали за экстремизм. Вместе с Аршулевичем были задержаны его духовник, пожилой священник Александр Мамаев и активист Игорь Иванов. При обыске у них нашли трафарет и листовки с антипутинскими лозунгами. Активисты заявили, что все это им подбросили. Позже по делу был задержан Николай Сенцов.
Он интересовался историей и собирал макеты различных вооружений, там автоматов, ружей. И этого оказалось достаточно, чтобы пристегнуть его к этой группе, подбросить ему парочку гранат и патронов. И все, теперь эта группа была, которая собиралась, так в обвинении написано, путем проведения серии террористических актов захватить Калининградскую область для передачи ее в Европейский Союз.
Из экстремизма дело было переквалифицировано на терроризм. И сегодня Александра Аршулевича обвиняют в организации террористического сообщества, остальных в участии в этом сообществе.
В деле никаких реальных доказательств нет. Подбрасывали какие-то листовки, которые были очень топорно сделаны. И в деле задействованы так называемые секретные свидетели. Это, возможно, даже и нереально существующие люди, а персонажи, изобретенные ФСБшниками специально, чтобы развивать как-то это дело, чтобы были какие-то псевдодоказательства.
За годы в одиночной камере у Аршулевича участились приступы эпилепсии. Сенцов перенес инсульт. А недавно всем были ухудшены условия содержания. Их лишили свиданий. Мамаев был переведен из одиночки к особо опасным преступникам, а Аршулевича перевели в холодную нежилую камеру.
Его перевели из нормальной отапливаемой в камере, его перевели в транзитную, которая является нежилой. Там достаточно низкая температура. И, соответственно, это все накладывает отпечаток на условия его содержания и на его здоровье. Те условия, которые сейчас у Аршулевича есть, условия, это фактически является пыткой.
Судя по доступным материалам, версия следствия заключается в следующем. Экстремистское сообщество было создано Аршулевичем не позднее 9 марта 2011 года, дня, когда лидер «БАРС» якобы нарисовал свастику на табличке в память о жертвах Холокоста. Почему активисты были причислены к террористам? У калининградского активиста Олега Савина своя версия.
На тот момент сменился начальник ФСБ области. Естественно, нужно отчитываться как-то, повышать раскрываемость, статистику по так называемым преступлениям экстремистской направленности. Решили они сделать удобными для себя жертвами активистов «БАРС».
Участники «БАРС» придумали способ финансирования. Все члены должны были отдавать по 0,2 своего дохода в организацию. Половину на политическую деятельность, а вторую в церковь в нежилом помещении на улице Емельянова. С верующими встречался священник Русской Православной Церкви за рубежом отец Николай, он же Александр Мамаев, теперь обвиняемый в участии в экстремистском сообществе. обществе. В 2013 году организация устраивает в Калининграде «Царский русский марш». Акция проходит 3 ноября, на день раньше общепринятой у националистов даты. Шествие набрало примерно 100 участников. Его возглавил отец Николай.
Эта церковь, она против этой власти. Они ее считают греховной. И ребята из Барса писали о том, что наша власть должна покаяться и раскаяться в том, что было совершено во время революции.
Их судят за свои убеждения. Батюшка всегда уже давно говорит одно и то же, что нас судят за то, что мы люди православные.
Мемориал признал членов БАРС узниками совести. Сегодня им грозит до 10 лет лишения свободы, а Александру Аршулевичу, как организатору террористического сообщества, вплоть до пожизненного. В сентябре следствие продлили еще на 2 месяца.
Репортаж Юлии Парамоновой. Вы слушаете «Радио Свобода». Одним из самых запоминающихся событий, состоявшегося в Сочи саммита «Россия-Африка», стало заявление Владимира Путина о том, что за прошлые годы Россия простила африканским странам долги на сумму в 20 миллиардов долларов. Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. Так Путин объяснил списание долгов. Ну а мы решили спросить у москвичей и гостей российской столицы, нужно ли списывать долги странам Африки. Опрос провел Артур Давлетшин.
В этом, в общем-то, далеко идущее будущее. Они все равно нам не вернули. А так они становятся от нас зависимы.
Трудно ответить, но если это как бы не в ущерб нам, но лучше с них тоже что-то поиметь.
Мне кажется, если они должны, они должны долг вернуть.
Я думаю, да, потому что это потенциально очень выгодный рынок, на котором, в принципе, сегодня мы проигрываем, но все страны уже там. Вот, и потенциально это нам сулит большие плюсы взамен этих прощенных долгов, потому что это богатейший ресурсный регион. И там традиционно высоки наши позиции, как в отличие от западных стран, которые сейчас воспринимаются как неоколониалисты, которые доили десятилетиями этот регион, и у нас там, собственно, репутация гораздо выше.
Не готов ответить, это политика. Наверное, Владимир Владимирович виднее.
Странам Африки долги я бы не прощал. Дисциплина, она в этой ситуации помогает этим же африканским странам стать лучше. Иначе, ну, они будут кем? Паразитами.
Я думаю, что нет. Так не должно быть. В нашей стране тоже очень много должны. И пенсионерам, и другим слоям населения, учителям, и, не знаю, врачам. Тоже как бы зарплаты низкие. И по поводу долгов, ну, может быть, какую-то часть, но не 20.
Это вопрос должен решаться индивидуально, с учетом гуманитарных соображений. Если страна действительно бедная и так далее, то нужно смотреть финансовые показатели страны и возможности нашей страны. И все, да, на мой взгляд, это возможно.
Не все так просто. Вот с Кубой сколько прощали, всем прощали. Я так думаю, что часто другого нет варианта просто, да, и они просто не могут отдать. И вы только дальше будете ухудшать отношения, а в это время китайцы все же займут Африку, что они и делают. Поэтому, возможно, что лучше простить, я же говорю, остаться в хороших отношениях, вкладываться в экономику и заработать даже на этом больше. Плюс авторитет. Я считаю, что иногда даже авторитет, не экономика государства, важнее, чем 20 миллиардов. Плюс помощь бедным детям Африки, голодающим. Я тоже за. У нас эти 20 миллиардов растворятся, мы их не увидим.
Я думаю, они бы нашей стране больше пригодились.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, нужно ли списывать долги странам Африки. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Артур Давлетшин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Участвующая в президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах Тулси Габбард вынуждена отвечать на обвинения в том, что она якобы фаворитка Кремля. Габбард подозревают в том, что, проиграв борьбу за номинацию от Демократической партии, она может объявить себя независимым кандидатом и в качестве такового отберет голоса у кандидата-демократов на предстоящих президентских выборах. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
члена Нижней палаты Конгресса Тулси Габбард, не первый день называют любимым кандидатом Путина. В последние дни атака на нее резко усилилась благодаря публичным высказываниям Хиллари Клинтон. В интервью подкасту, освещающему президентскую гонку, Клинтон не назвала имени Габбард, но намек оказался вполне прозрачным. Я не делаю никаких предсказаний, но думаю, они положили глаз кое на кого, кто сейчас участвует в демократических праймерис и прочит ее в кандидаты третьей партии. Она фаворитка русских. У них куча всяких сайтов, ботов и других способов поддержать ее. Они знают, что без кандидата третьей партии им не выиграть. Я не знаю, кто это будет, но могу гарантировать, что появится очень энергичный третий кандидат в ключевых штатах, победа в которых им больше всего нужна. Они в данном случае это и Кремль, и команда Дональда Трампа, в переизбрании которого Кремль, по мнению Клинтон, заинтересован. В нынешнем избирательном цикле, полагает Клинтон, Тулси Габбард, чей выход в финал в качестве кандидата Демократической партии маловероятен, способна помешать избранию демократа, объявив себя третьим кандидатом. Тулси Габбард вменяют в вину доброжелательное освещение ее кампании в российских государственных средствах информации, в том числе адресованных американской аудитории, таких как Russia Today и информационное агентство «Спутник». Слово «ассет», которое использовала Клинтон в отношении Габбард, можно перевести и как статья дохода, и как тайный агент. Тулси Габбард ответила на высказывание Хиллари Клинтон в Твиттере. «Отлично. Спасибо, Хиллари Клинтон. Вы, королева поджигателей войны, воплощение коррупции, олицетворение той гнили, которая долгое время разлагала демократическую партию, наконец вышли из тени. С того самого дня, когда я объявила о своем намерении избираться, началась скоординированная кампания по уничтожению моей репутации. А мы еще гадали, кто и почему за ней стоит. Теперь мы знаем, это были вы. Вы действовали чужими руками, через своих могущественных союзников, корпоративную прессу и машину войны, потому что боялись угрозы, которую я для вас представляю. Теперь ясно, что эти праймерис – соперничество между вами и мной. Не прячьтесь трусливо за спинами подставных фигур. Вступайте в гонку сами». Члену Нижней палаты от штата Гавайи Тулси Габбард 38 лет. Она майор Национальной гвардии США, служила в Ираке и Кувейте. Габбард не раз высказывалась за прекращение участия Америки в далеких войнах, которые она называет «войнами за смену режима». Это одна из причин, почему ее подозревают в тайных связях с Москвой. Шквал критики она навлекла на себя своей встречей с президентом Сирии Башаром Асадом в январе 2017 года. После избрания Дональда Трампа она встречалась с ним в его Нью-Йоркской башне. Некоторые медиа утверждали тогда, что она претендовала на должность посла США в ООН или на высокий пост в Пентагоне или Госдепартаменте. Отвечая на выпад Клинтон, Габбард не ограничилась записью в Твиттере. Позднее она записала видеообращение к своим сторонникам. Больше 16 лет своей жизни я отдала службе в армии Национальной гвардии. Я и сегодня служу в звании майора. Я дважды добровольно служила на Ближнем Востоке. Я 7 лет работаю в Конгрессе, являюсь членом Комитета по иностранным делам, Комитета по делам вооруженных сил, Комитета по внутренней безопасности. И не боюсь открыто выражать любовь к нашей стране. Но если уж они ложно обвиняют меня в предательстве, значит, они могут обвинить любого. Это на самом деле и есть их послание, которое они пытаются внушить. Если ты идешь против Хиллари и закулисных партийных дельцов, если ты противостоишь богатой правящей элите и военной машине, они уничтожат тебя и опорочат твое послание. Но им нас не запугать. Они не заставят нас замолчать. Я избираюсь в президенты, чтобы отобрать демократическую партию и нашу страну у коррумпированной элиты. Я избираюсь ради обновления демократической партии и ее руководства. Эта новая партия будет бороться за мир, за народ, ради защиты нашей планеты. За Тулси Габбард заступился и сенатор Берни Сандерс, один из лидеров президентской гонки среди демократов. Он написал в Твиттере: «Тулси Габбард рисковала своей жизнью, защищая эту страну. Можно не соглашаться с ней по любым вопросам, но предполагать, что она иностранный агент, возмутительно». Высказался на эту тему и президент. Я не знаком с Тулси Габбард, но одно я знаю. Она не российский агент. Эти люди больны. С ними творится что-то не то. Инвестор Билл Браудер, в фонде которого работал Сергей Магнитский, утверждает также, что Габбард голосовала против глобального закона Магнитского. Однако это произвольная интерпретация фактов. Глобальный закон Магнитского был составной частью закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2017 финансовом году. Тулси Габбард голосовала против него, но по причине, никак не связанной с Россией. Она считала, что американские вооружения, поставки которых предусматривает закон, могут попасть в руки террористов. Тем не менее, обвинения в адрес Габбард породили в социальных сетях целую серию мемов, в том числе портрет, на котором ее лицо выкрашено в цвета российского флага. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Ливан оказался на грани народной революции. Вооруженные силы Ливана в специальном заявлении сообщили, что переходят на сторону народа, протестующего на улицах против правительства Саада Харири. 1,5 миллиона манифестантов обвиняют действующую власть в коррупции, политическом ожирении и полном невнимании к нуждам простых людей. Протестующие с национальными флагами ежедневно заполняют центральные улицы Бейрута, Триполи, портового города Сур и других населенных пунктов. Они скандируют слово «революция» и призывают к смене режима. Закрыты государственные учреждения, магазины и торговые центры, банки, школы, университеты, не работает общественный транспорт. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, политолог-востоковед Михаил Магид.
Прежде всего, речь идет о социально-экономических проблемах Ливана, впрочем, очень типичных для Ближнего Востока. Почти 40% ливанской молодежи не имеет работы, громадные масштабы коррупции, плюс правительство повышает налоги все время, что очень раздражает население, потому что люди понимают, что их деньги разворовывают. Очень плохое функционирование коммунальных служб, из-за чего в стране возник мусорный кризис, и вот социально-экономические требования выдвигаются протестующими наряду с требованиями работы, и люди требуют обеспечить нормальные условия для жизни. Ну и плюс, конечно, это политический кризис в Ливане, в правительстве представители всех крупнейших политических партий страны. И в итоге возникает разочарование в этих партиях, причем во всех. И это тоже способствует росту антиправительственных настроений.
Ливан всегда находился в состоянии той или иной войны и с участием внешних каких-то агрессоров или игроков, и гражданской войны. Иногда этих войн одновременно было несколько. Это пестрая неоднородность и это сложная история. Сейчас сплачивает протестующих или даже в этих протестах там каждый сам по себе?
Нынешнее протестное движение в этом плане как раз абсолютно уникально для Ливана. Оно буквально объединило людей всех этноконфессиональных группировок и кланов. Его застрельщиком выступила молодежь. И потом на улицы вышли огромные толпы людей. Выступления охватили и шиитские районы, и суннитские, и христианские. И фактически они проходят во всех крупных городах Ливана. Так что, да, безусловно, это первое в истории Ливана общественное движение, которое действительно перешагнуло через этнические и конфессиональные границы. И, наверное, это обнадеживает, потому что, по крайней мере, сейчас складываются условия для преодоления межнациональных конфликтов.
Недавно стало заметно, что такой влиятельнейший политический игрок в Ливане, как группировка «Хизбалла», проявляет большое недовольство происходящим. Были даже столкновения, связанные с попытками боевиков «Хизбаллы» атаковать участников протестов. В этой связи насколько можно говорить о вмешательстве в события иностранных сил? Потому что известно, что «Хизбалла» теснейше связана с Ираном.
Израильский премьер-министр Нетаньяху заявлял, что «Хизбалла» является настоящим хозяином, настоящим правителем Ливана. И даже если это преувеличение, то отчасти это верно, потому что «Хизбалла» — это самый мощный политический актор в Ливане. Это движение, которое вот до недавнего времени пользовалась поддержкой среди шиитского населения страны. Это 40% примерно населения Ливана. Оно обладает собственной армией, примерно 20-30 тысяч бойцов с танками, с ракетными системами, которые прошли многолетнюю войну в Сирии. Хизбалла получает около миллиарда долларов от Ирана ежегодно финансовой поддержки. Открыла на эти деньги собственную сеть социальных служб, и школы, и больницы дешевые для шиитского населения. Это фактически параллельное государство. И это часть той иранской системы, как они это называют, ось сопротивления, которая охватывает Ирак, Сирию, Ливан. Они везде вот создают такие похожие структуры, тем самым проецируя свое влияние от Тегерана до Средиземного моря в этом шиитском коридоре. И Хизбалла очень недовольна происходящим. А причины для этого две. Во-первых, они боятся потерять контроль над шиитским населением Ливана. Сейчас в выступлениях участвуют десятки или сотни тысяч шиитов. Они не спрашивают разрешения руководителя Хизбаллы, шейха Хасана Насраллы, на то, чтобы им выходить на улицу. И он, конечно, боится потерять свою паству. Тем более, что из-за санкций США расходы Хизбаллы на вот эти социальные службы уменьшились. Это тоже способствует выходу шиитов из-под контроля Хизбаллы. Ну и, наконец, у Хизбаллы есть собственные министры, и они участвуют вот в этих переделах бюджета. Они участвуют в распиле средств, и им очень не хочется, чтобы этот кризис сверг правительство, потому что тогда министры Хизбаллы потеряют хлебные места. И вот это две основные причины, по которым они довольно негативно относятся к происходящему, и это способствует, конечно, росту напряженности.
С учетом сказанного, насколько Ливан вообще сейчас разодран на клочки в военно-политическом плане? И контролирует ли вообще правительство премьер-министра Саада Харири всю территорию страны?
Фактически не контролирует. Юг страны, долина Быка в значительной мере находится под контролем Хизбаллы. Кроме того, есть квартал в Бейруте, огромный шиитский район Дакия, который находится под их контролем. Но вот, тем не менее, эти протесты охватили и шиитские районы. Поэтому сложилась странная ситуация, когда разные группировки контролируют страну, и, в общем-то, между ними существуют большие трения. А вот народ как раз объединяется и пытается преодолеть эти границы.
Нынешнюю ситуацию в Ливане в интервью моему коллеге Александру Гостеву комментировал политолог-востоковед Михаил Магид. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 октября. Отмечается, несомненно, важный для России праздник – День таможенника. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача Юрия Жигалкина «Американские вопросы». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.